не случайно через все Евангелие проходит призыв «не бойся», начиная от явления ангела Захарии, отцу Иоанна, и кончая пасхальным явлением Христа Апостола. Не бойтесь, это я. Не бойся, только я. Есть такой грех, бесобоязнь. Я человек боится беса. Человек боятся. Они немощные. Это привидения, детские игрушки. Златоуст об этом специально очень часто говорит. Посмотрите житие Антония Великого. Я все это подчеркнул, на богословство. Жития святых не всегда являются авторитетным веручительным источником. Потому что жития святых пишутся не святыми. И в них нередко есть какая-то фольклорная составляющая. Но житие Антония Великого написано святым же, Афанасием Великим. И поэтому это очень авторитетный и важный текст. И главная его идея, когда речь заходит о бесах, вы помните, сколько бесовских страхований испытал преподобный Антоний, главная идея была именно такая: бесы немощны. Они ничего сделать не могут. Не могут верить. Поэтому не их надо бояться, а надо бояться от Бога отпасть. Но это тема особая. А теперь возвращаемся к такого рода языческой магии и штрих-кодам. Вы помните слова апостола Павла? Идол в мире есть ничто. Вот их просто никогда нельзя забывать. Если даже в мире идол есть ничто, то тем более он ничто в церкви. Ничто просто в квадрате. Если на самом деле даже в мире язычника идол есть пустота, то для христианина, ну, это просто совершенно несуществующий дом. И поэтому не нужно бояться. К сожалению, сегодня вот почему-то очень много вот такого рода страхов, что какие-то чужие символы, они могут повлиять на нашу жизнь. Вот, скажем, есть такая писательница псевдоцерковная, Анна Ильинская. Я очень советую вам запомнить это имя, потому что на ее книгах надо ставить штамп перед прочтением и сжечь. Вот у нее есть книжечка, что там «Старец земли русской». И там есть глава об Алипе и Голосеевске. А? Помните, да? Ну что вы, это вообще песня. Там суждения типа таких, что... Вот матушка, на основном, конечно, там без конца разговор, конечно, про порчи и так далее, говорит, матушка эти порчи снимает. Да? Вот. И при этом, говорит, вот у матушки, причем всегда были очень такие шелудивые, больные котята. И Алип пишет так, это потому, что на них приходила болезнь с людей. Вот. А вообще, говорит, у матушки природа страдала вместе с матушкой, с людей. Вот. А вообще, говорит, у матушки были особые отношения с природой. И даже с растительным миром. Так, говорит, даже цитирую буквально уже. Духи Голосеевского леса были почтительны с матушкой. Я могу понять, да, может быть, от духов леса. Вот. Это в житиях есть. В житии Сергия Радонежского, или там духи пустыни, скажем, в житии Антония Великого. Но, прости, чтобы они были почтительны с подвижником, ну, никогда я такого не слыхал. Это или подвижники нового типа пошли, которых лешие любят, или бесы за время советской власти перевоспитались, что теперь подвижников ценить начали. Так вот, в этой же книжке у нее есть такая красная восклицательная система, что вот большевики поставили бабу на берегу Днепра у Лавры, которая своим щитом отражает благодать Христову и отнимает ее с киевской земли. Понимаете, что с такой дикой богословием, не понимаю? Бабская, а Павел Спокойно говорит, что не верьте бабам скрепи, бабам басни. Уже того, что это даже более резкое выражение, когда было другое прочесть. Забыли. Вот смотрите, есть слова апостола Павла. Что нас отучит от любви Божьей? Не настоящее, не грядущее. Пока сделаю здесь паузу. Не настоящее, не грядущее. Скажите, пожалуйста, кто грядущее, которое не сможет нас отучить от Христа? Включает ли апостол Павел в последние времена царства Антихриста Рима? Как у блаженного Августина в книге о Граале Божьем есть очень глубокое размышление на эту тему. Дело в том, что, ну, вы, может быть, знаете, что ранние христианские церковные писатели, некоторые из них, типа Скиверия Леонского, проповедовали идею хилиаста. Не то, что сегодня есть у адвентистов, скажем, или и святили его. Представление о том, что тысячелетнее Царствие Христово, возвещаемое апокалипсисом, настанет после второго пришествия. за гранью обуществистства. Вот Августин очень резко воспротивился этой идее, и именно позиция Августина была принята церковью. Что тысячелетие Царства Христова – это вообще вот все время, опять же, от Пятидесятницы до Второго пришествия. Время церкви. Тот, кто желает иметь Господа своим царем, тот уже подданный Царство Небесное. Тот, кто исполняет заповеди Божии, тот Царство Небесное. Достигло вас Царство Небесное? Уже. Царство Божие уже посреди вас. Внутри вас. Что вы желаете? Но дело в том, что, опять же, блаженный Августин все-таки понимал Царство Божие, тысячелетие Царства Божие, немножко тоже слишком буквально. Он считал, что это именно тысячелетнее царство. Он жил в пятом веке. И поэтому считал, что он живет ровно в середине тысячелетнего царства. То есть между 11 и 10 веком. И вот поэтому, исходя из этого чисто буквального арифметизма, блаженный Августин ставит такой вопрос. А вот это вот тысяча лет, скажем, от года там спасения во Христе до второго пришествия, тысячелетия Царства Христа, она включает в себя 3,5 года Царства Антихриста или нет? Или же до конца света осталось, вот сколько лет осталось, до, там, скажем, тысячного года, и плюс к этому потом еще 3,5 года Царства Антихриста, а потом уже придет Господь, кончится история. И вот это Августин такой, нет, тысячелетнее Царство Христово включает в себя 3,5 года Царства Антихриста. И поясняет это так. Если сейчас, когда сатана связан, мы все равно без благодати Божией не можем ему сопротивляться, то тем более, когда сатан будет спущен с цепи, тем паче без помощи Божией нельзя будет ему противостоять. А Писание нас уверяет в том, что церковь верно сохранится до конца.